Глава 75. Понедельник, 14 мая, 20 часов 10 минут. Снова въехав в Галатский лес, в то место, куда поклялся себе никогда больше не возвращаться, Вик узнал обиталище Ноэля Сирьеля и остановил машину на обочине. «Это какое-то безумие», — сказал он Стефану. «В тот же час, в прошлый понедельник, я был здесь». «И дом почти полностью сгорел!» Из кабины «Пежо» он внимательно оглядел домофон. Сирьель ждет, что рано или поздно полиция к нему явится. Он вооружен и будет начеку, готовый в любой момент покончить с собой и поджечь дом. Но для меня важнее всего забрать у него кассету, которую он всегда носит при себе. «Ты оставайся здесь, и если через 10 минут я не выйду, то заходи в дом». «Договорились. Будь осторожен». «Ты тоже будь осторожен и не двигайся с места. Когда я здесь был, убийца шатался где-то поблизости. Он меня тогда порядком избил». «Это успокаивает, но, в принципе, судя по моим снам, я знаю, ничего случиться не должно». Вик вышел из машины, позвонил в домофон и, как в первый раз, поднес свое удостоверение к маленькой камере видеонаблюдения. Хриплый голос спросил. «Да?» «Вик Маршаль, судебная полиция. Мне хотелось бы поговорить с господином Сирьелем». После короткой паузы домофон зашуршал.
«Открываю. Проходите через подъезд. Гостиная будет прямо перед вами».
Створки ворот разошлись, и Вик быстро вошел. Это было действительно невероятно. Не ощущение дежавю, а самое настоящее дежавю. Он прошел через сад и вынул пистолет из кобуры. Сирьеле надо было застать врасплох и как можно скорее. Входная дверь была открыта, и лейтенант, держа перед собой Зигзауэр, вошел в холл, увешанный теми же великолепными картинами. Посреди галереи он на секунду остановился, надеясь, что Сирьель появится в поле его зрения, как в прошлый раз. Но этого не произошло. Вик осторожно пошел дальше и вошел в гостиную. Сирьель стоял в другом конце комнаты у камина, держа в руке DVD-диск.
«Так это он», — произнес он, кивнув на глазок камеры видеонаблюдения. «Тот самый брюнет с длинными волосами, который застал моего друга на скотобойне в Сен-Дени».
Вик бросил короткий взгляд на экран. Этот балбес Стефан вылез из машины и торчал как раз перед глазком видеокамеры. Вик быстро взял Сирьеля на прицел.
«Немедленно положите диск на пол и отойдите, или я выстрелю». «Вы что, явились только из-за этого диска? У вас нет никаких вопросов, и ответов вы тоже не ждете?»
«У меня уже есть все ответы».
Ответ, похоже, сбил Сирьеля с толку.
«Да вы хоть знаете, что на диске?»
«Ваши галлюцинации плюс страдания убийцы».
Сирьель кивнул, поджав губы, и в его глазах промелькнуло удивление, смешанное с ненавистью. Он резким движением бросил диск в камин и собирался схватить лежавший перед ним пистолет, когда раздался выстрел. Пуля прошила его в самой середине груди, и он упал на пол. Вик быстро подбежал, кочергой достал диск из камина и схватил его. На первый взгляд он был цел. Он обернулся к Сирьелю, который валялся у его ног в луже собственной крови. Губы его еле заметно задвигались.
«Как? Как вы узнали?» — прохрипел он.
Стиснув челюсти, Вик ботинком ударил его по лицу.
«Я уже однажды видел, как ты умер, мерзавец. И на этот раз тебе тоже не будет пощады».
Старик испустил дух. Со стороны двери послышался шум. Вик обернулся, сам не свой от нервного напряжения, держа палец на взведенном курке. В гостиную, задыхаясь, влетел Стефан. Вик не сдвинулся с места. И тогда тот, у кого все отняли, все украли,
набросился на тело старика, как изголодавшийся волк, и бил, бил его без остановки. Тощее тело подпрыгивало от ударов. «За что? За что, мразь, падаль?» Вик вложил пистолет в кобуру и схватил друга за руки.
«Оставь его. Это уже делу не поможет».
Стефан выпрямился. Глаза его были налиты кровью от ярости. Он кивнул на диск, который Вик держал кончиками пальцев, и повернулся к широкому экрану на стене.
«Поставь.
Разреши мне сначала самому это посмотреть». Стефан выхватил диск из рук Вика и вставил в гнездо дисковода. Экран засветился. И началось нечто немыслимое. Потянулся поток коротких вспышек подсознания, череда эпизодов, среди которых были и стоп-кадры, и более-менее длинные фрагменты, и короткие перебивочные вставки, которые вторгались как удары скальпеля. На экране шли вперемешку черно-белые и цветные кадры, и кадры в режиме сепии. Съемка то ускорялась, то замедлялась, то возникали наплывы и затемнения. На экране возникали жертвы в разных стадиях мучений. Изображения чередовались с рентгеновскими снимками переломов, фотографиями всевозможных ран, язв и ожогов. Оба зрителя морщились, трясли головой, смотрели, не видя, и слушали, не слыша. Все изображения сопровождались звуками, визгом пил, треском молотков, криками, гудением огня. На экране то брызгала кровь, то вылетали внутренности, то кто-то кричал от боли. Но когда на миг появилось изображение кричащего рта, в который запихивали тряпичный кляп, Стефан рухнул на пол. Это был рот его жены. Через несколько секунд в череде чудовищных кадров появились ее большие голубые глаза, потом грудь, а потом снова бесконечный поток пыток и мучений других жертв. За ними опять переломы, рентгеновские снимки. Череп, берцовая кость, раздробленная на мелкие кусочки кисть. И все это сопровождалось детским смехом, дразнилками, издевательством, свистом. Потом возникли фотографии детского тела, проткнутого иголками. Чей-то плач, чей-то гогот. Факир, протыкающий себе язык, индийцы, которые ходят по углям и ныряют в битое стекло. Друзья замерли. На экране появилось чудовищное лицо, потом рука, передвигающая электронагреватель к смоченному водой телу. Потом другая рука в перчатке начала мять и ощупывать это тело. И протяжный вздох наслаждения смешался с криками жертвы. Сильные пальцы погружались в миску со льдом, а потом рвали и терзали человеческую плоть. Крики, сверкание скальпеля и кровь повсюду. Фильм длился 2 минуты 24 секунды. А потом на экране запестрели синеватые помехи. Вик, на грани того, чтобы вывернуться наизнанку, подошел к экрану и остановил дисковод. В висках стучала кровь. Он прижал руки к лицу, не в силах произнести ни слова. Стефан лежал на полу, скорчившись и глядя в пустоту. Наконец он разжал губы и спросил:
«Что это? Что это было?»
Вик посмотрел на него полными слез глазами.
«Галлюцинация. Мы видели галлюцинацию. Сирьеля вперемешку со страданиями убийцы».
Стефан поднял голову.
«Страдание убийцы? Какое страдание?»
«Не знаю. Ничего я не знаю, Господи, Боже ты мой!» Еще несколько секунд они не двигались. Наконец Вик все-таки решился и вынул диск из гнезда дисковода и сунул в карман. Потом подошел к телу Сирьеля, перевернул его, разодрал на нем рубашку и засунул палец в рану от выстрела. Дыра была глубокая.
Тогда он отыскал на письменном столе нож для разрезания бумаги и, сморщившись, выковырял кусочек металла. После этого схватил кочергу и принялся разбрасывать горящие головешки и угли по полу. Стефан схватил его за руку.
«Зачем? Зачем ты хочешь сжечь все? Почему не позвонить в бригаду?»
«Потому что я в очередной раз перешел все границы. Я не хочу по вине этого монстра оказаться в тюрьме, в разлуке с женой и будущим ребенком. Я хочу вернуться в Авиньон и зажить нормальной жизнью. Скажи мне, что ты меня понимаешь, Стефан. Ну, скажи!»
Вместо ответа Стефан выпустил его руку, и Вик довершил свое разрушительное дело. «В другом прошлом этот дом уже однажды сгорел. Давай возвратим судьбе то, что ей принадлежит».